Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Киприане, святой мученице Иустине и святом мученике Феоктисте, и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Тема нашей сегодняшней беседы – скептицизм. Но это название всем известно и достаточно хорошо.
Но мы поговорим, конечно же, не о скептицизме вообще, а только лишь об античном скептицизме, который имеет достаточно длительную историю и различные направления. Обычно античный скептицизм связывают с именем основателя этого течения Пирроном, отсюда и другое название этого течения в античной философии – пирронизм. Хотя было и другое направление в скептицизме, связанное с Академией Платона. Дело в том, что в Средней Академии, где-то во II веке до Рождества Христова, несколько изменились приоритеты, изменились направления, и Академия стала развиваться в духе скептицизма. Об отличии пирронизма от академического скептицизма мы поговорим несколько позднее.
Как мы знаем, Пирон, как и Сократ, ничего не писал. Поэтому о его жизни и о его учении мы знаем только из произведений Диогена Лаэртского.
Да, Пирон – такой вот классический греческий философ типа Сократа, Пифагора, которые своей жизнью показывали смысл своего учения и поэтому не видели смысла в написании трактатов. О Пироне благодаря Диогену Лаэртскому известно достаточно много. Пирон родился в 360 году до Рождества Христова и прожил достаточно долгую жизнь, около 90 лет. Родился он в городе Элиде, и жители его чрезвычайно уважали. даже в честь Перрона освободили от налогов, от податей философов, избрали Перрона верховным жрецом этого города, так что действительно он пользовался глубоким почетом и уважением. Но те факты, которые приводит о его жизни и о его поведении Диоген Лаэртский, заставляют несколько задуматься. Перрон жил, как пишет Диоген Лаэртский, в согласии со своим учением, и в согласии с этим вел он и жизнь свою, пишет Диоген, ни к чему не уклоняясь, ничего не сторонясь, подвергаясь любой опасности, будь то телега, круча или собака, но ни в чем не поддаваясь ощущениям, от опасности его уберегали следовавшие за ним друзья. Вот это несколько странная, как мне кажется, фраза, потому что ни в чем не поддаваясь ощущениям противоречит тому, о чем будут писать позднейшие скептики, и в чем, как мы увидим, состоит именно смысл перроновского скептицизма. Вот этот экстравагантный способ жизни Перрона, когда, как приводит другой пример Диоген Лаэртский, некий друг Перрона стал тонуть в болоте, а Перрон прошел мимо, даже не подав ему руки, все Перрона за это ругали, а друг, который все же смог спастись из болота, наоборот, за это Перрона хвалил. То есть недоверие чувствам. Тонет человек в болоте или не тонет, это можно сказать только лишь «мне кажется».
С другой стороны, мы вспоминаем другой пример, когда Перрон попал в бурю на корабле, и все вокруг паниковали, все вокруг приготовлялись к смерти, а Перрон сказал, ну вот смотрите, вот свинья, она спокойно себе у корыта пасется и не боится, вот так и философ должен себя вести.
Конечно, в этом смысл философии, смысл обретения душевного спокойствия. И скептицизм, который Перрон и предлагает, это действительно был путем к обретению этого душевного спокойствия. Перрон был, как опять же знаем от Диогена Лаэртского, вполне добропорядочным человеком, он жил со своей сестрой, помогая ей по хозяйству, торговал на рынке, то есть вел обычный образ жизни, но при этом имел серьезные философские взгляды, которые и развивали его ученики, и, можно сказать, в благодарность Перрону назвали так целое философское направление, целую философскую школу – перронизм.
Ну, еще, кстати, вот схожесть с Сократом в том и заключается, что Перрон так же, как и Сократ, ходил по городу и с кем ни попадя обсуждал свое учение.
Ну, конечно, иначе откуда бы мы с вами знали, о чем учил Перрон? Конечно же, из его устных бесед с гражданами своего города. Но вернемся к истории перронизма, к небольшому такому обзору. Продолжателем учения Перрона был поэт Тимон. Тимон уже писал произведения, правда, писал их в форме некоторых элегий, сил, то есть поэтических произведений. Некоторые фрагменты от этих произведений до наших дней сохранились. Вот Перрон и Тимон – это представители самого древнего скептицизма. Вновь интерес к перроновской философии возникает в первом веке до Рождества Христова. И философами, вновь возродившими интерес к перронизму, были Энесидем и Агриппа. Вот эти два философа внесли огромнейший вклад в эту философию, и их именем названы главные скептические аргументы, которые получили название тропов. Тропы – это не тропинки в нашем понимании, хотя вполне возможно и слово «тропинка» происходит от этого же греческого слова «тропос», которое означает «способ», путь, в смысле путь рассуждения, некоторые способы аргументации, которые помогают скептикам в достижении своей цели. Известно 10 тропов Энесидема и 5 тропов Агриппы. Во втором веке новой эры интерес к перронизму вновь возникает, но возникает уже в среде ученых, прежде всего врачей. И вот таким наиболее известным представителем самого позднего перронизма является Секст Эмпирик. Это единственный философ-скептик, произведения которого полностью дошли до наших дней. И мы с вами можем почитать две работы Секста Эмпирика, одна из которых называется «Три книги перроновых положений», а вторая «Против ученых». Правда, в этом названии «Против ученых» нет ничего антинаучного. Учеными Секст Эмпирик называет тех людей, которые абсолютно уверены, догматически убеждены в истинности только их собственной точки зрения.
Ну, так называемые догматики.
Да, поэтому против ученых это скорее против догматиков, потому что сам Сикст Эмпирик был серьезным ученым, врачом, представлявшим школу эмпиризма. К этой же школе в медицине принадлежал и живший в IV веке новой эры знаменитейший греческий врач Гален, который также весьма с симпатией относился к пирронизму.
Виктор Петрович, а эмпиризм чем отличается от других школ?
Дело в том, что к этому времени в античной медицине четко сложились три школы. Школа догматическая, методическая и эмпирическая. Метод лечения врачей, принадлежавших догматической школе, состоял в том, что прежде чем лечить болезнь, нужно выяснить ее глубинные причины. Скажем, ответить на вопросы, какие изменения в организме произошли в результате болезни, как нарушился баланс, чего больше огня или земли, воды или воздуха, согласно античному учению о четырех стихиях, как растекается желчь и так далее. То есть все вот эти физические представления об организме человека должны быть объяснены. То есть прежде чем лечить болезнь, нужно найти глубинные, такие вот физические, почти философские причины возникновения этой болезни.
То есть сначала теория, потом практика.
Да, можно сказать, такая фундаментальная греческая медицина. Врачи-методики представляли собой некую другую крайность – и утверждали, что для того, чтобы вылечить больного, нужно просто знать метод лечения этой болезни. Ну, как часто мы и сами лечимся. Знаем таблетку от головной боли, приняли ее, не задумываясь, чем вызвана головная боль, мигренью, повышенным давлением или, может быть, сотрясением мозга. Поэтому, конечно же, и догматики за свой излишний теоретический интерес, и методики за свою легковесность подвергались критике врачами-эмпириками, которые утверждали, что прежде всего надо лечить больного, а не некую абстрактную болезнь. А больного надо лечить, основываясь на конкретных наблюдениях, на опыте. То есть к лечению больного и его болезни надо подходить эмпирически, его детально и серьезно обследовав и наблюдая за его лечением, то есть то, что и должен делать, как мы с вами, думаю, согласимся, настоящий врач.
То есть они лечили конкретного человека с его физиологическими особенностями?
Ну, разумеется, ведь нельзя же лечить некую абстрактную болезнь. У каждого человека есть свои особенности, каждый человек по-своему реагирует на одни и те же лекарства. И одно лекарство одному человеку может помочь, а другому человеку от той же самой болезни это лекарство в силу его индивидуальных особенностей, аллергической реакции, непереносимости, группы крови, наследственности генетической и так далее, они могут повредить. И понятно, что эмпирическая школа была такой наиболее влиятельной, и не случайно Гален принадлежал именно к этой эмпирической школе.
На основе этих медицинских взглядов, на основе этих медицинских выводов Сикст Эмпирик строил философию.
Да, ведь мы с вами не будем забывать, что смысл всей эллинистической философии состоял в нахождении этического идеала человека, в решении некоторых нравственных проблем, в нахождении пути к счастью человека. Врач обращает внимание на то, что человек может быть здоров, но на душе у него плохо. Он может быть полностью здоров телесно, но не быть счастливым. Поэтому для того, чтобы сделать человека счастливым полностью, настоящий врач, как врач-эмпирик, как Сикст-Эмпирик, в частности, понимает, что надо лечить не только тело, но и душу, чтобы сделать человека действительно здоровым, счастливым, бодрым и так далее. Поэтому философия скептиков, как это и пишет сам Сикст-Эмпирик, была некоторым дополнительным путем к обретению душевного здоровья. Поэтому не случайно скептицизм развивается именно в рамках медицины, особенно понимая то тяжелое время, в котором действительно сложно быть счастливым, даже будучи здоровым телесно.
То есть в здоровом теле здоровый дух и наоборот.
Ну, вы знаете, смысл этой фразы несколько иной. И, кстати говоря, Сикст-Эмпирик ближе к тому смыслу, который вкладывал автор этой фразы, римский поэт Ювенал. Эта фраза «в здоровом теле здоровый дух» у Ювенала встречается в следующем контексте. Он пишет: «Если о чем и просить у богов и жертвовать им в храмах, так это чтобы дух был здоровый в теле здоровом». Понятно из этой фразы, что никакой связи между здоровым телом и здоровым духом нет. Просто Ювенал обращает внимание, что у человека есть две главные ценности, о которых только и стоит просить богов и приносить им в храмах жертвы. Первое – мы просим у них здоровья телесного, второе – здоровья душевного. Вырванная из контекста этого фраза устанавливает якобы существующую связь: когда у человека здоровое тело, тогда у него якобы здоровый дух. Но ни Секст-Эмпирик так не мыслил, ни Ювенал, автор этой фразы, также понимал, что здоровое тело не обязательно имеет в себе здоровый дух, и наоборот.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разбор учений скептиков.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ о школе скептиков. Виктор Петрович, ну а как же мы забыли академическое направление?
Да, академическое направление развивается параллельно перроновскому, хотя взлет академического скептицизма приходится на второй век до Рождества Христова, на период так называемой Средней Академии, когда схоларами, то есть философами, возглавлявшими эту школу, были такие философы, как Корнеад и Аркесилай. Эти философы развивали предпринятую Платоном критику чувственного познания. Мы помним, что Платон весьма критически относился к чувственному познанию человека, указывая, что при помощи органов чувств знание о мире мы получить не можем. Вот именно эта мысль, критика наших органов познания, и развивается в Средней Академии. Философы этого направления утверждали, что истину человек познать не может вообще, а познает лишь истинноподобное. Мы всегда как-то приближаемся к истине, мы всегда знаем истину с какой-то долей вероятности. Вот отсюда наименование академического скептицизма как пробабилизма. Термин «пробабиле» – вероятностный, похожий на истину, отражает подход этих философов. То есть мы знаем не стопроцентную истину, а всегда какую-то 99-процентную, 1-процентную, неважно.
Это потому, что наши чувства не могут познать истину в ее полноте.
Конечно, то зрение плохое, то сумерки спустились, то туман, то тело вдали находится, то вообще, если вспомнить Платона, чувствам в принципе нельзя доверять, они постоянно нас обманывают. Поэтому мы всегда познаем какую-то долю истины, вероятностную, нечто похожее на истину, а не саму истину.
Ну, самые известные представители академического скептицизма, наверное, все-таки Цицерон.
Ну, конечно, от Корнеада и Аркесилая до наших дней не дошли произведения, а от знаменитого римского философа, оратора, политического деятеля Цицерона дошли очень многие трактаты, тем более, что мы знаем об огромном влиянии, которое оказал Цицерон на одного из величайших богословов, философов, отцов церкви, блаженного Августина.
Но сам-то блаженный Августин критиковал скептицизм.
Но одно время находился под огромным влиянием Цицерона. И как знать, был ли бы Августин философом и, соответственно, богословом, если бы не увлечение в молодости трактатами Цицерона. По собственному признанию блаженного Августина, именно Цицерон пробудил в нем интерес к философии, интерес к абстрактному мышлению. А мы знаем, что благодаря увлечению философией, правда, увлечению платоновской философией, Августин, в конце концов, стал христианином. Так что путь Августина к церкви, к Богу был весьма и весьма сложным, и академический скептицизм, увлечение Цицероном сыграло в этом какую-то положительную роль. Хотя, как об этом мы наверняка будем говорить, Августин все же решительно критиковал академический скептицизм, но об этом позже.
Вот известно, что Секст Эмпирик является систематизатором античного пиронизма. Виктор Петрович, а как же выглядит эта система?
Да, действительно, чтение работы «Три книги пироновых положений» Секста Эмпирика производит впечатление такой четкой систематической работы, где Секст Эмпирик систематизирует не только взгляды его учителей Энесидема, Агриппы и, разумеется, Пирона, но и взгляды других философов. В частности, Секст Эмпирик предлагает делить все философские школы на три направления. Это догматики, академики и пирроники. Догматики, к которым Секст относит Платона, Аристотеля, стоиков, эпикурейцев и других философов, это те философы, которые убеждены в существовании истины и в том, что они эту истину познали. Академики, то есть те самые представители академического скептицизма, убеждены в том, что истину познать нельзя. И, делает неожиданный вывод Секст Эмпирик, ищут истину только скептики. Одни уверены, что они ее уже нашли, искать ее не надо, другие уверены, что ее найти невозможно, и поэтому искать не надо. То есть настоящими философами, теми, кто ищут истину, являются только лишь пирроники. Правда, Секст Эмпирик замечает, что отличие догматиков от академиков оказывается небольшим. Дело в том, что академики ведь тоже убеждены в непознаваемости истины. То есть они подходят к этому вопросу так же догматически. Как скажет позднее блаженный Августин, как бы в духе Секста Эмпирика, академики считают истинным то, что истину познать невозможно. То есть они со своей стороны познали догматически некоторую истину. Поэтому получается по Сексту, есть догматики, к которым относятся и академики, и, собственно, философы, которые истину ищут.
Но, с другой стороны, ведь и скептиков при жизни критиковали, потому что все равно невозможно во всем сомневаться. Ведь должна быть истина, которую они должны признавать.
Вы знаете, я думаю, что Секст Эмпирик вам бы возразил. И вот давайте зачитаем одну фразу, которая является ключевой для понимания всего античного пирронизма. Вот как характеризует метод размышления, метод античного исследования сам Секст Эмпирик. Скептическая способность есть та, которая противопоставляет каким только возможным способом явление мыслимому. Отсюда, вследствие равносильности в противоположных вещах и речах, мы приходим сначала к воздержанию от суждения, а потом к невозмутимости, к атараксии. Собственно говоря, весь пирронизм можно изложить путем комментария к этой фразе Секста Эмпирика. Начинает Секст Эмпирик с такого высказывания «скептическая способность». Об этой скептической способности Секст говорит неоднократно на страницах своих произведений, но ни разу он не говорит о существовании догматической способности. Почему? Наверное, потому, что такое скептическая способность, что такое скепсис? Ведь Секст Эмпирик указывает, что слово скепсис, и почему скептики так называются, скептиками, потому что они происходят от слова скептомай – исследовать, изучать. Поэтому их называют еще дзететиками, искателями, апоретиками, то есть теми, кто везде ищет и находит апории, то есть трудности. То есть скептик – это искатель, это тот, кто ищет истину. Кстати, от этого же слова происходит известное всем нам слово «епископ», «эпископео» – надзирать, смотреть, нет ли где-нибудь искажения православной веры. Поэтому епископ тоже, можно сказать, в некотором роде исследователь, то есть скептик, но, конечно же, не в пироновском смысле. Почему же существует у человека скептическая способность, а не догматическая? Ведь что такое мышление? Мышление – это всегда поиск. Это всегда сомнение, а правильно ли я знаю, а все ли я знаю, а нет ли чего-то неизведанного, а правильно ли я получил ответ на какой-то заданный мною вопрос. Поэтому человек всегда сомневается, когда он мыслит. Как только он начинает быть уверенным, можно считать, мышление закончено.
Не, ну как же так, мышление закончено, надо еще отстаивать эту истину, надо отстаивать эту уверенность свою.
А отстаивать каким образом? Мысленно, хотя бы предполагая аргументы, которые будут опровергать это мое положение, то есть все равно я буду в каком-то смысле сомневаться.
То есть скептик ищет истину, а догматик нашел ее и успокоился.
Да, секст-эмпирик представляет ситуацию именно таким образом. Было, правда, еще одно очень серьезное обвинение скептиков, пероников, в том, что во всем сомневаясь, они якобы останутся бездеятельными. Вот на это обращал внимание еще Аристотель, полемизируя с софистами и с представителями мегарской школы. Как писал Аристотель, ведь надо же быть хотя бы в чем-нибудь уверенным, хотя бы в существовании той же самой Мегары, прежде чем направиться в эту Мегару. Нельзя во всем сомневаться, утверждал Аристотель и утверждали противники секста-эмпирика. Но смысл пиронизма иной. Скептики доверяют чувствам, а догматики убеждены, что они познали истину. Истину о сущности вещей. Вот в чем главное отличие скептицизма от догматизма. Догматики утверждают, что они познали сущность вещи, то есть то, что чувствами непознаваемо. Это некоторая идея, энтелехия, форма, семенной логос, атомы и так далее, и так далее. Где вы видели атомы? Где вы видели или слышали идею, энтелехию? Ведь это все, скажет скептик, вымысел, некоторые догматические построения. Вот для того, чтобы опровергнуть это, у скептиков есть множество аргументов, тех самых тропов, о которых мы поговорим несколько позднее. А скептик же доверяет опыту. Не случайно врачи-эмпирики являются самыми последовательными скептиками. В связи с этим можно вспомнить такую фразу, которая является тоже ключевой для понимания античного скептицизма. Фразу, которую сказал еще Тимон. «То, что мед мне кажется сладким, я в этом уверен. Но то, что он сладок по природе, вот этого я не знаю». Ведь догматики утверждают, что они познали природу вещей, их сущность. А скептики же утверждают, что кроме явлений, кроме того, что мы познаем нашими органами чувств, мы ничего знать не можем. И поэтому скептик не остается бездеятельным. То есть, по учению скептиков, мы, полностью доверяя чувствам, можем действовать в этом мире. Если же мы вдруг представим себе, что действовать в этом мире можно только лишь тогда, когда мы познаем сущность вещи, вот тогда мы действительно останемся бездеятельными. Вот как отвечает секст-эмпирик на упрек тех философов, которые, подобно Аристотелю, упрекают в нежизненности этой философии.
Но здесь, опять же, надо вспомнить те три школы медицинские, о которых мы говорили в начале нашей передачи.
Да, конечно, потому что врачи-эмпирики, то есть врачи, которые доверяли своему опыту при лечении больного, критиковали врачей-догматиков, которые утверждали, что надо сначала познать сущность болезни, а потом уже лечить. Ну, извините, скажет врач-эмпирик, пока я познаю сущность болезни, больной умрет. Некогда мне заниматься чтением теоретических трактатов.
Давайте все-таки вернемся к пути обретения безмятежности атараксии.
Да, напоминаю, что согласно сексту-эмпирику, мы во всем доверяем нашим ощущениям. И поэтому мы все сравниваем, мы все исследуем. Как пишет секст-эмпирик, мыслимое сравниваем с мыслимым, одни ощущения сравниваем с другими ощущениями. И приходит к выводу, что об одном и том же философ может сказать два совершенно противоположных высказывания. Они совершенно противоположны. То есть выбрать одно в ущерб другому философ не может. Они равносильны. И тогда философ говорит, я не знаю, какой из них истинно. Я воздерживаюсь от суждения об истине. То есть сущность пиронизма, в отличие от академического скептицизма, состоит в том, что академики говорили, что поскольку мы ничего не можем познать, истины нет. Пирроник говорит, я ничего не могу познать, поэтому я пока не знаю. Есть истина или нет, я ее пока ищу. Пока я сейчас, на данный момент, воздерживаюсь от суждения, потому что и то вроде бы правильно, и это вроде бы правильно. Подождем дальнейших исследований, будем исследовать, будем искать. Что же получается дальше? Получается, что если я не могу выбрать ни одно положение вместо другого и прихожу к воздержанию от суждения, то вслед за этим как бы случайно следует невозмутимость, атараксия. Вот очень важное слово, которое пишет Секст Эмпирик, как бы случайно. Вот представим себе такую ситуацию. Я философ. Я находился в постоянном поиске в отношении сущности вещей. Я сомневался, кто прав, Платон или Аристотель, Эпикур или Зенон, или кто-нибудь другой, или третий, или четвертый. Я постоянно волновался, не знал, как мне жить. И вдруг я понял, похоже, что все правы. И я никому не могу дать предпочтение, поэтому а чего искать? Вот это волнение куда-то исчезает, и как бы случайно наступает состояние безмятежности, атараксии, то есть того самого этического идеала, который и искали античные мудрецы. Секст Эмпирик приводит следующий пример, как наступает атараксия. Говорит, известна история об одном художнике, Апеллесе, который рисовал картину и хотел на этой картине изобразить взмыленную лошадь. Лошадь он нарисовал, но никак у него не получалось нарисовать мыло, пену на морде этой лошади. И так, и эдак он пытался, и, отчаявшись, он швырнул тряпку, которой вытирал кисти, в свою картину, и с удивлением обнаружил, что тряпка, коснувшись морды лошади, изобразила ту самую пену, которую он так тщетно, так долго пытался изобразить кистями и краской. Вот так же и скептик, долго, тщетно пытаясь познать истину, он вдруг приходит к состоянию невозмутимости, к воздержанию от суждения и к атараксии. Вот в этом и состоит суть античного пирронизма. Как пишет в конце этой работы, три книги пирроновых положений, скептицизм подобен лестнице, которая нам нужна для того, чтобы взобраться на возвышенность. Как только мы на нее взобрались, лестница нам больше не нужна. Вот как только мы поняли, что мы истину не можем достичь, и обрели состояние безмятежности, все, можно сказать, больной выздоровел, он находится в состоянии счастья, атараксии, этическая цель достигнута. Поэтому Секст Эмпирик произносит фразу, которая для философа может показаться несколько странной, но помня, что Секст – врач, мы эту фразу поймем. Есть у него небольшая главка, которая называется «Почему скептик предлагает иногда не совсем честные доводы?» А именно потому, что он видит, что этого, можно сказать, пациента можно убедить и обманным путем. Как врач дает человеку пустышку вместо лекарства, зная, что никакой болезни у него нет, его можно обманным путем вылечить. Так и здесь. У человека легкая форма догматизма, и можно его простым, похожим на вид аргументом излечить.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разбор учений скептиков. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Священномученик Киприан, святая мученица Устина и святой мученик Феоктист. Священномученик Киприан, святая мученица Иустина и святой мученик Феоктист умерщвлены в Никомедии в 304 году. Святой Киприан был язычник, родом из Антиохии. Еще в раннем детстве отдан был нечестивыми родителями в служении языческим богам. С 7 лет до 30 Киприан обучался в крупнейших центрах язычества на горе Олимп, в городах Аргосе и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне. Постигнув премудрость языческой философии и чародейства, был посвящен на Олимпе в жрецы. Обретя великую силу призывания нечистых духов, видел самого князя тьмы, беседовал с ним и получил от него полк бесов во служение. Вернувшись в Антиохию, Киприан стал почитаться язычниками как главный жрец, удивляя людей способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы, вызывать мертвецов. Многие людские души сгубил великий жрец, обучая их чародейству и служению бесам. В том же городе жила христианка, девица Иустина. Обратившись ко Христу от языческого заблуждения и приведя к истинной вере отца и мать, она посвятила себя небесному жениху и проводила время в посте и молитве, сохраняя девство. Когда юноша Аглаид предложил Иустине стать его супругой, то святая мученица ответила отказом. Аглаид обратился к Киприану и просил его с помощью чародейства склонить Иустину к замужеству. Но как ни старался Киприан, ничего не мог сделать, потому что святая мученица молитвой и постом сокрушала все козни дьявола. Заклинаниями насылал Киприан на святую деву бесов, разжигавших в ней плотскую страсть, но она изгоняла их силою крестного знамения и горячей молитвой ко Господу. Даже один из бесовских князей и сам Киприан, силой волшебства принимавший различные обличья, не могли искусить святой Устины, огражденной твердой верой во Христа. Все чары исчезали, и разбегались бесы от одного вида и даже имени святой девы. Разгневанный Киприан наслал мор и язвы на семью Иустины и весь город, но и тут был побежден ее молитвой. Душе его, развращенной властвованием над людьми и стихиями, открылась вся глубина его падения и ничтожество тех, кому он служил. «Если ты боишься даже тени креста и трепещешь имени Христова, — сказал Киприан сатане, — то что ты будешь делать, когда сам Христос придет на тебя?» Дьявол тут же набросился на отвергшегося его жреца и стал бить и душить его. Святой Киприан впервые испытал на себе силу крестного знамения и имени Христова, оградившись ими от нападения вража. С глубоким покаянием пришел он к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги, а на другой день, придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял святого крещения. Подвигом своей последующей праведной жизни святой Киприан утверждал великую силу горячей веры во Христа, искупивший все его более чем 30-летнее служение сатане. Через 7 дней после крещения он был поставлен во чтеца. На 20-й день в иподиакона, на 30-й в диакона, а через год рукоположен во пресвитера. В скором времени святой Киприан был возведен в сан епископа. Священномученик обратил ко Христу столько язычников, что в его епархии некому было приносить жертвы идолам, и их капища были заброшены. Святая Устина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игумения Устина были схвачены и привезены в Никомедию, где после лютых мучений усечены мечом. Воин Феоктист, видя невинные страдания святых, объявил себя христианином и был казнен вместе с ними. Зная о чудесном обращении ко Христу святого священномученика Киприана, бывшего служителя князя тьмы и верой разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами. Господь заповедует не судить ближних еще и потому, что мы не видим последней глубины души человека. Подобно Савлу, подобно князю Владимиру и многим иным, некогда глубоко погрязшим в грехе душам, впоследствии же совершенно преображенным через великое покаяние благодатью, Киприан раскрыл в Боге подлинную глубину своей души, человека и христианина, и молится ныне о нас, едва ли и малое покаяние стяжавших, да в том возрастем, изменимся силою благодати Христовой.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев, Чехов. Глава первая. Даль времен. Брат Александр очень мрачно изображает их певчество в детстве. Конечно, много было тяжелого — принудительность, утомление, суровый характер отца. Дети не были энтузиастами, как кузнецы. Детям хотелось игр, резвости, свободы. А приходилось, кроме учения и работы в лавке, еще упражняться в пении, петь в церквях. Хор Чехова приобрел известность, и его хорошо приглашали и в собор, и в греческий монастырь. Тем более, что и кузнецы, и лавочники с детьми пели бесплатно. Что Павел Егорыч давал детям религиозное воспитание более чем неудачно, это бесспорно. И в этом некая драма. Сам он непоколебимо верил, что жизнь в церкви и религии спасает, что детей именно так и надо вести. Глубоко бы огорчился, если бы понял, что в его воспитании было нечто как раз отдаляющее от церкви, создающее будущих маловеров. Он переусердствовал. Плод получился не тот, как бы хотел он. И все-таки, если в веселом, остроумном, умевшем передразнить гимназисте, сидел где-то в глубине и поэт, а откуда он взялся бы ни с того, ни с сего позже? Неужели поэт этот так уж всегда равнодушно слушал и исполнял и же херувимы или чертог твой вижу. Не могло ли быть ведь и так, что наружный гимназист Антоша Чехов рассматривал во время литургии с хоров сверху, как копчики кормят детенышей в решетке окна, и думал, поскорей бы отпеть, удрать к морю, ловить бычков с рыбаками или гонять голубей. Но так ли уж бесследно проходило для души общение с великим и святым? Этого мы не знаем. А что в Чехове под внешним жило и внутреннее, иногда вовсе на внешнее не похоже, это увидим еще, всматриваясь в его жизнь и писание, сличая внешнее, отвечавшее серой эпохе, с тем внутренним, чего может быть сознательный Чехов, врач, наблюдатель, пытавшийся наукой заменить религию, и сам не очень-то понимал. Зимой холод, метели, страшные азиатские ветры, летом пыль и такая жара, что спать по ночам в комнатах невозможно. Юные Чеховы устраивали себе в саду балаган и там проводили ночь. Антон спал даже под кущей дикого винограда и называл себя Иов под смоковницей. Таков Таганрог запахом моря, рыбы, греков, с прослойкой армян, может быть, и казаков, захолустный и скучный южнорусский город. Несмотря на все строгости отца, летом подрастающее племя Чеховых все-таки жило вольней, слоняясь по прибрежью с рыбаками, иногда отправляясь к дедушке Егору Михайловичу за 60 верст в имение Платонова. Ездили не по-барски, а на подводе. Часть пути шли пешком, дурачились, забавлялись. В этих поездках открывалась, однако, для Чехова за шуточками и остротами степь, окружение родного Таганрога. Он о ней скажет позже, по-настоящему. Она и выпустит его в большую литературу. А в ней самой, кроме красоты природы, приоткроется для него красота нежной женственности. На армянском постоялом дворе, где-то под Ростовом-на-Дону, Нахичеванью, появилась она в облике юной армяночки. Появилась, вызвала в гимназисте таинственную грусть и исчезла. Было это только как молния, однако запечатлелось. Повседневность же шла по-прежнему. Готовила молодым Чеховым тяжелое лето. В Таганрог провели железную дорогу. На окраине города появился вокзал. Дела лавки Чехова пошли хуже. Возчиков и чумаков стало теперь меньше. Со свойственной ему фантастичностью Павел Егорыч решил, что у вокзала, где уже появились кабаки, надо открыть вторую лавку. Приедет человек, выйдет из вокзала, зайдет в кабак, а тут рядом и лавка. Глядишь, что-нибудь купит. Все так и сделал. И посадил торговать Александра и Антона. Благо лето, в гимназии они не заняты. Получилось совсем скверно. И для юношей, у которых пропал летний отдых, и для Павла Егорыча. Лавка не пошла вовсе, выручки никакой. К осени оказался чистый убыток. Прежняя лавка херела тоже. Павел Егорыч запутался и с другими делами. В 1875 году Александр и Николай уехали в Москву учиться. В университет и училище живописи. Николай тяготел к художеству. Через год Павлу Егорычу пришлось все бросить и бежать в Москву. Угрожало разорение и чуть ли не долговая тюрьма. Антон один остался в Таганроге кончать гимназию. Начались первые его самостоятельные годы. Они не были легки. Во многом даже прямо трудны. Но явилось и новое, возбуждавшее и освежавшее — свобода. «Одинокому везде пустыня» — отцовский девиз. Будет сопровождать Чехова сына всю жизнь. Но сейчас, в ранней юности, одиночество — это освобождение. Оставалось начальство лишь гимназическое, условное и профессиональное, в часы занятий. Нет самого главного — ежедневного домашнего гнета. Это и облегчало. Чувство же семьи не ушло, и никогда у него не уйдет. Во всей жизни Чехова удивительная прочность этого чувства, внедренность долга пред папашей, мамашей, сестрой, братьями. Может, 16-летний круглолицый, приятного и здорового вида юноша любит больше мамашу, чем папашу. Все равно и за тысячу верст одинаково обеспокоен их неустроенной, тяжелой жизнью в Москве, как и трудностями Александра и Николая. Надо помогать. Рассуждать нечего, нравится или не нравится. Родители, братья. Сестра Маша должна учиться. Значит, надо работать и вывозить. Но делать это может он теперь самостоятельно. Поддерживать буду, но так, как мне самому хочется. В этом роде мог говорить в сердце своем гимназист Антон Чехов, отлично учившийся и дававший еще уроки. Они его и кормили. От них он и посылал кое-что в Москву. Пришлось, однако, увидать и много горестного. В другом роде. Тоже нелегкого. У Чеховых был в Таганроге свой небольшой дом. Там Антон Павлович и родился. Одну из комнат Евгения Яковлевна сдавала жильцу, некоему Селиванову, служившему в коммерческом суде. Жилец этот считался другом семьи. Когда у Павла Егорыча начались денежные затруднения, Селиванов выкупил его вексель в 500 рублей под обеспечение домом. Денег Чехов вернуть не мог. Тогда, без всяких торгов, по связям своим в суде, Селиванов получил дом в собственность за 500 рублей, а Павел Егорыч — ни копейки. Почему не настаивал, не протестовал? Времена все-таки были уже не гоголевские. Неизвестно. Предпочел уехать в Москву и бедствовать там. Сын же Антон оказался в чужом доме, у человека, считавшегося приятелем. И вот каким приятелем оказавшегося. Какую-то каморку Селиванов ему все-таки дал. За стол и квартиру гимназист Антон Чехов должен был обучать Петю Кравцова, хозяйского племянника. Появились у него и еще уроки. Он жил, разумеется, более чем скромно. Свободой пользовался, но все время должен был отстаивать и достоинство свое, и независимость. Держался ровно, вежливо, но упорно, и сумел основательностью своею и просто излучением порядочности, разумности и некоего обаяния поставить себя прочно, внушить уважение. Над бегством и бедствием Павла Егорыча в городе посмеивались. На репетитора в плохой обуви, неважных штанах тоже глядели, пофыркивая, особенно в богатых домах. Но Антон Чехов рано проявил выдержку и самообладание. Спокоен, ровен, учтив, но наступать на ногу ему нельзя. В конце концов, он завоевал даже своего хозяина. Тот стал относиться к нему почтительно. Шестиклассника называл Антоном Павловичем. Мало известно об этих его годах. Братья были далеко, воспоминаний нет, писем сохранилось немного. Но одно младшему брату Михаилу многого стоит. «Зачем ты величаешь свою особу незаметным братишкой? Ничтожество свое сознаешь? Ничтожество свое сознавай. Знаешь где? Перед Богом. Пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек. Ну и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожество. Не смешивай смиряться и сознавать свое ничтожество. Ничтожество свое сознавать пред Богом, а достоинство пред людьми. От этого и взрослый Чехов не отказался бы». Приведенный отрывок — редкий случай, когда он говорит в письме об общем и высоком. А тут есть это и в дальнейшем. «Мадам Бичерстоу выжила из глаз твоих слезы? Я ее когда-то читал, прочел и полгода тому назад с научной целью». Прелестно это, с научной целью. И почувствовал после чтения неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшись не в меру изюму или коринки. Когда сам был второклассником, то однажды разревелся в театре на «Без вины виноватых». Но теперь уж готовится будущий Чехов. Сдержанный, полный самообладания. Сентиментальностью его не возьмешь. Прочти ты «Дон Кихот», полный, 7 или 8 частей. Хорошая вещь. Сочинение Сервантеса, которого ставят чуть ли не на одну доску с Шекспиром. Очень мило одобрил, но без восторга. Хорошая вещь. И о братце тоже хорошего мнения, если думает, что полный Дон Кихот не покажется ему скучным. Да и предполагает, что Шекспир что-то говорит. Во всяком случае, письмо это есть юный Чехов со стороны важной и серьезной. Было в нем и другое. Для полноты его внутренней, как художника и человека, нужно было и другое. С тем Петей Кравцовым, которого репетировал, он даже подружился. Тот пригласил его к себе на хутор, в гости. Летом он и отправился. Пробыл там некоторое время.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.рф. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.